Слово Благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Секреты духовной зрелости», часть третья.
У нас нет достаточной степени готовности, чтобы людям, которые находятся в состоянии кризиса сегодня вокруг нас, спокойно, вдохновленно и твердо принести ответ. Несколько месяцев тому назад я прочитал где-то в прессе отчет Министерства обороны Российской Федерации. Он был посвящен призывникам. Проблему, которую описывали министры или его помощники министра, они представили эту проблему на рассмотрение правительства России. Проблема была следующей. Некого призывать в армию. А точнее, процент тех людей, которые были в состоянии нести военную службу, катастрофически уменьшается с каждым годом. Причина – слабое здоровье, слабое физическое состояние. И этот отчет очень большой, он приводил очень много цифр, очень много самых различных фактов. Основные из них следующие. Очень нездоровый образ жизни. Молодые люди слишком много времени тратят на телевизор, они слишком рано начинают употреблять спиртное, они очень много курят, они очень много употребляют наркотиков, у них очень плохая, у большинства людей плохая наследственность, их родители пьянствовали, их родители вели нездоровый образ жизни. Таким образом, молодой человек к тому времени, когда он должен быть способен стать защитником Отечества, он физически это не способен делать. Проблема – незрелость. Ну, это проблема страны, это проблема гигантских масштабов, проблема, может быть, государственной безопасности. Сегодня мы говорим о другом аспекте этой же самой проблемы. Сегодня мы говорим о том, что зачастую мы сталкиваемся с потрясающей духовной незрелостью. Прошлое воскресенье мы говорили о том, что такое духовная незрелость. Останавливаюсь подробно на причинах, на препятствиях, которые препятствуют нам, не дают нам возможности духовно расти. Мы говорили подробно о том, что среди них апостол Петр называет такие причины, как всякая злоба. Он говорит о коварстве, он говорит о лицемерии, он говорит о зависти, говорит о злословии. И он очень категорично ставит вопрос в первом стихе второй главы своего первого послания. Он говорит, и так отложивши все это. То есть для того, чтобы нам духовно расти, для этого нам нужно что-то оставить. Ну что же такое духовная зрелость? Те, кто был на прошлых двух богослужениях, наверное, помнят, я напомню еще раз. Духовная зрелость. Некоторые ассоциируют духовную зрелость с огромным количеством знания, с каким-то интеллектуальным прогрессом, когда человек способен очень остро, очень быстро анализировать огромное количество библейских фактов. Когда человек впитал в себя на протяжении долгих лет какую-то информацию. Некоторые люди ассоциируют духовную зрелость с возрастом или стажем пребывания в церкви. И действительно, знание это очень хорошо. И действительно, стаж того, сколько вы в церкви, играет роль, безусловно. Но сами по себе эти факты еще не являются свидетельством духовной зрелости. Мы анализировали несколько текстов Священного Писания. Я хочу сейчас еще раз напомнить только один из первого послания апостола Павла к Коринфянам 3 главы. Если вы помните, апостол Павел там дает характеристику младенцам. Он говорит, я хотел говорить с вами как взрослыми, как зрелыми христианами, но я не мог. Почему? Потому что между вами еще зависть, помните, распри, раздражение, разделение. Один говорит, я Кифин, другой говорит, я Павла, третий говорит, я Христов. Он говорит, если все это в вас есть, то не плотские ли вы, то не младенцы ли вы? Здесь мы видим, апостол Павел очень определенно говорит о том, что младенчество проявляется не в количестве информации, которой мы обладаем. Младенчество проявляется не в стаже, сколько мы в церкви на сегодняшний день. Младенчество проявляется в нашем поведении. А Точнее, если проанализировать тексты Священного Писания, говорящие о духовном росте, они придут к одному простому утверждению. Свой духовный рост каждый из нас может определять одним тестом. Существует один тест. Насколько вы похожи на Иисуса Христа? Задача христианина – уподобляться Христу. Таким образом, независимо от того, сколько, как долго вы верующие, если вы очень мало уподобляетесь Христу, то, по всей видимости, вы не очень зрелы духовно. Беда в том, что духовная зрелость – это крайне необходимое качество. Если у вас нет духовного роста, то, скорее всего, или может быть, очень даже может быть, что вы вообще не имеете жизни. Потому что все, что живое, растет, не так ли? Все, что живое, каким-то образом дает признаки. Когда ребенок рождается, его приносят в больницу, и в больнице определяют, в 2 месяца он должен делать одно, в 3 месяца он ручками-ножками живее должен шевелить, в 1/2 года он должен сидеть, может быть, в 1 год он должен ходить, в какое-то время он должен научиться разговаривать. И если ему 2 года он еще не пошел, то врачи бьют тревогу. Что-то, наверное, не так. Может быть, что-то неправильно в его организме. Так вот, наш духовный плод в нашей жизни, наш возраст – это индикатор того, как мы живем. И живем ли мы вообще. Я хочу сказать, что да, действительно, есть христиане, которые живые, но очень медленно растут. Это их беда, это их проблема. Но, может быть, они все-таки живые, я надеюсь. Тем не менее, отсутствие духовного роста, отсутствие духовной зрелости в нашей жизни должно быть причиной для того, чтобы мы били тревогу. Должно быть причиной для того, чтобы мы обратили внимание на свою жизнь и, проанализировав ее, посмотрели, что нам нужно предпринять для того, чтобы нам духовно расти. На прошлом собрании мы говорили о источнике духовного роста. Этот источник в слове. Апостол Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. То есть Бог позаботился о том, чтобы мы с вами росли. Для того, чтобы мы росли, Он предоставил нам источник питания. Он говорит, все, что нужно нам делать, чтобы мы с вами росли, чтобы мы были духовно зрелыми, для этого нам нужно возлюбить это слово. Для этого нам нужно понимать чистоту или важность чистоты Писания. И третье, нам нужно позаботиться о том, что мы практически усваивали Писание или практически применяли. Так коротко о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о заключительных элементах или качествах, которые связаны с духовным ростом. Мы сегодня будем говорить о признаках духовной зрелости. Мы сегодня будем говорить о том, что каждый из нас может, посмотрев на себя, определить в своей жизни, может посмотреть и убедиться, насколько я духовно зрел. Мы сегодня можем прийти в эту больницу, где нас измеряют, где нас взвесят, где проверят наши рефлексы, где определят, каким образом я живу, каким образом состояние моего здоровья, где мое развитие. Мы сегодня будем говорить о 2 текстах. Мы продолжаем изучение первых нескольких текстов 2 главы 1 послания апостола Петра. И для того, чтобы нам немножко яснее понять то, о чем говорит здесь апостол Петр, мы еще рассмотрим несколько стихов из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте прочитаем 4 и 5 стихи 2 главы 1 послания Петра. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Подсказано в Писании, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Итак, апостол Петр коснулся 2 тем в самом начале. Он говорит о том, что для того, чтобы духовно расти, нужно освободиться от определенных препятствий. Дальше он говорит, для того, чтобы духовно расти, нам нужно иметь тесную связь и прямое отношение к источнику духовного питания, Слову Божьему или чистому словесному молоку. Третье, он говорит, что тогда, когда вот эти две ступеньки пройдены, или тогда, когда мы уверены, что мы работаем и имеем прогресс в этих двух областях, дальше неминуемо, неизбежно следует следующий элемент. Посмотрите, как он ясно об этом говорит. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами как живые камни». То есть посмотрите, что происходит. Христианин, который видит свою жизнь в свете Священного Писания, христианин, который молится Богу и просит Бога, чтобы он его освободил, христианин, который откладывает, здесь написано «отложите» или «отложивший», откладывает злобу, зависть, лицемерие, злоречие. Христианин, который питается словесным молоком, этот христианин будет уподобляться Христу. Здесь так написано, посмотри, «и сами как живые камни». 4 стих говорит, что Иисус Христос является этим камнем, на котором все стоит, этим камнем, который является причиной нашего спасения. И он говорит, и сами, тогда, когда мы отложили, тогда находимся в процессе откладывания всех вот этих негодных вещей, о которых он говорит в первом стихе, тогда, когда мы находимся в процессе питания, духовного питания Словом Божьим, Словом Божьим, вот тогда, он говорит, и мы как живые камни. Вы знаете, уподобление Христу, оно связано с огромным количеством деталей, которыми наполнена жизнь Иисуса Христа и должна быть наполнена наша жизнь. Уподобление Иисусу Христу не заканчивается только каким-то святым выражением лица, которое мы представляем, что Иисус Христос может иметь. Уподобление Иисуса Христу, оно пронизывает все сферы нашей жизни, оно должно пронизывать. Оно должно касаться нашего взгляда, оно должно касаться тона нашего голоса, оно должно касаться нашей реакции на то, с чем мы сталкиваемся. Оно должно касаться наших действий в трудностях. Оно должно касаться нашего стратегического планирования жизни. Оно должно проникать во все сферы нашей жизни. Больше того, тогда, когда человек уподобляется Иисусу Христу, он находится в процессе совершения того дела, которое делает Иисус Христос. Он не может по-другому. Тогда, когда ребенок хочет быть подобным своему отцу, он берет в руки молоток, точно так же, как отец, ремонтируя что-то. Он подражает ему, делая то, что отец делает. Таким образом, если вы сегодня, друзья, хотите определить степень вашего уподобления Иисусу Христу, это очень просто сделать. Посмотрите сегодня, что вы делаете. Посмотрите сегодня, насколько то, что вы производите, подобно тому, что производил Иисус Христос. Посмотрите на результаты вашей жизни и вашей деятельности. Апостол Петр призывает к этому и говорит, если этого не наблюдается, то, по всей видимости, может быть, какое-то тяжелое заболевание вы переживаете. Может быть, какая-то инвалидность жестокая. Может быть, вы действительно находитесь в этой атмосфере какой-то отравленной. И вам нужно предпринимать срочные меры для того, чтобы избавиться от этого. А может быть, вы вообще мертвы. Может быть, у вас вообще нет жизни. Поэтому предупреждение апостола Петра здесь очень и очень важно. Четыре качества. Все вот эти категории, которые представлены здесь, они могут быть выражены в четырех качествах, которые позволяют нам посмотреть на признаки духовной зрелости. Признак номер один, или качество номер один, это единство веры. Давайте откроем 4 главу послания к Ефесянам и посмотрим немножко подробнее о этом же самом со слов апостола Павла. Я читаю с 11 стиха. «И он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». Для созидания тела Христова. Смотрите 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Апостол Павел здесь открывает задачу служителей. Точнее, он говорит о функции церкви. Он говорит, обращаясь к нам с вами, он говорит о том, каким образом церковь должна функционировать и что она должна производить. Вы знаете, завод, который должен выпускать охлаждающие напитки, от него ожидают получать баночки с напитками или емкости какие-то, которые могут быть реализованы. Фирма, которая занимается производством компьютеров, то же самое измеряет свой эффект или свою эффективность качеством и количеством произведенной аппаратуры, которую они делают. Церковь тоже имеет перед собой задачу. Церковь – это не просто хаос. Церковь – это не просто место, где люди пришли, потолкались, обменялись мнением и каким-то образом разошлись и пошли дальше. У церкви тоже есть цель, братья и сестры. Больше того, эта цель ясно показана здесь. Сказано к тем, кто руководит, к тем, кто несет, кто стоит в положении ответственности, кто несет особую ответственность. И вот к этим людям и ко всем нам сказано, посмотрите, если вы хотите иметь церковь, которая отвечала бы требованиям ее основателя Иисуса Христа, для этого вам нужно следующее, первая ступень. Работайте, работайте над членами церкви, работайте над собой, работайте над каждым, для того, чтобы все вместе пришли к определенному качеству. Посмотри, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры». Посмотри, что он дальше говорит. «Единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Оказывается, единство веры – это качество, которое отражает определенную ступень духовной зрелости. Если ее нет, если этого качества нет, то, скорее всего, это младенческое состояние. Скорее всего, это состояние полухристианства. Скорее всего, состояние – это состояние, которое говорит о том, что вывеска висит, а жизни нет. Уже говорили, что могут быть разные причины для этого. Итак, единство веры. Что это такое? Это естественное качество. Смотрите, единство никогда не может быть достигнуто эффективно. Единство ни на каком другом основании, как только на основании Иисуса Христа. Есть разные попытки, когда люди объединяются. Разные методы, разные подходы. Очень часто распространен метод объединения, основанный на общем отрицании чего-то. Мне что-то не нравится, тебе что-то не нравится, и мы объединились. Даже в русском языке существует такая пословица, против кого дружить будем. Вот это единство, оно очень недолговечное, оно очень порочное в самой сути своей, и оно распадается, как только общий враг потерял свою актуальность. Есть люди, которые объединяются на основе какой-то общей идеи, у них общее желание каким-то образом вместе двигаться в какую-то сторону. Но это может быть немножко получше, чем предыдущая, о котором я только что говорил, предыдущая мотивация. Тем не менее, желания меняются, настроения меняются, оценки меняются, и единство распадается. То единство, о котором говорит здесь апостол Павел, достигается только в одном случае. Это очень серьезно, друзья. Это сегодня касается каждого из нас. Мы не можем сегодня быть равнодушными. Мы вообще-то можем быть равнодушными, но даже наше равнодушие будет определенным ответом Иисусу Христу. Посмотрите, о чем идет здесь речь. Тогда, когда мы становимся подобными Иисусу Христу, уподобляясь Христу, мы уподобляемся тем, кто также уподобляется Христу. Единство Церкви Иисуса Христа возможно только на одной основе, только на уподоблении Иисусу Христу. Вот почему здесь апостол Павел говорит, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это самое большое, это самое дорогое и ценное, к чему нужно стремиться. Посмотрите, возрастание во Христе, оно предполагает возрастание в его смирении. Это то, что естественно нас сближает. Послушайте, Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Чему? Ибо я кроток и смирен сердцем». Отсутствие смирения часто создает проблемы для единства. Тогда, когда мы уподобляемся Иисусу Христу в смирении, тогда у нас эти проблемы, эти препятствия для единства разрушаются. Тогда мы больше подобны нашему Учителю, и вместе с Ним мы больше подобны тем людям, как уподобляется Учитель. Уподобляясь Иисусу Христу, мы все больше будем отличаться от мира, потому что Христос был отвержен от мира. У Христа была другая идеология, у Христа была другая философия жизни, у Него была другая точка зрения на мир. Таким образом, когда мы пропитываемся Его точкой зрения, когда мы пропитываемся Его пониманием окружающей нас действительности, мы отличаемся от тех, кто вне. Мы больше уподобляемся тех, кто точно так же пропитывается этим Духом Иисуса Христа. Возрастание во Христе предполагает возрастание в Его любви. Возрастание во Христе предполагает возрастание в общем единении Церкви Божией. Посмотри, как это выражается. У Иисуса Христа есть очень четко выраженные интересы. Христос говорит, я создам церковь. Он сегодня создает церковь. Он сам является главой церкви. Таким образом, дорогие друзья, вы не можете жить Христом и не жить ее церковью, Его церковью. Потому что церковь – это то, что лежит у сердца Христа. Потому что церковь – это то, ради чего, ради кого Он отдал свою жизнь. Таким образом, если мы хотим уподобляться Христу, мы должны учиться Его любви к церкви. Мы должны учиться тому, как Христос отдал свою жизнь ради детей своих, ради церкви, ради нас с вами. Мы должны уподобляться Ему в этом отношении к людям. Мы должны уподобляться тому, как Иисус Христос терпеливо работает с каждым из нас. Вспомните о себе. Вспомните честно, как часто вы делали что-то, о чем вам было стыдно. Вы делали что-то, за что мы достойны того, чтобы быть изверженными из спасительной длани Иисуса Христа. Но вместе с этим Иисус Христос терпеливо ожидает нашего покаяния. Он терпеливо работает с нами. Он не посылает громы и молнии на нас сразу. Он не устраивает катастроф нам мгновенно для того, чтобы каким-то образом наказать нас тут же на месте. Он терпеливо, долго, внимательно, тщательно и аккуратно работает с нами. Это отношение Христа к Его Церкви. Теперь посмотрите, если мы уподобляемся Христу, мы должны перенимать это отношение. Мы должны отражать вот этот настрой. Мы должны понимать, что это Его сердце. Это Его движение Духа. Это Его цель. Это Его любовь. Это Его будущее. Это то, ради чего Он посвятил себя. Если вы сегодня провозглашаете, что вы христианин, и вы сегодня не учитесь у Иисуса Христа Его терпеливому отношению к церкви, грош цена вашему христианству. Это христианство только на словах. Это христианство, порочащее жертву Иисуса Христа. Итак, ступень первая. Качество первое. Признак первый. Если вы говорите, что вы зрелый христианин, вы должны обнаружить в своей жизни качество Христа в Его отношении к церкви. Вы должны сегодня разделять это единство Духа с народом Божьим. Вы должны сегодня понимать, что да, без этого жизнь христианина невозможна. Духовная зрелость всегда проявляется в способности христианина видеть Божью цель и быть посвященным этой цели. Вторая деталь, второе качество, второй признак, найденный здесь же в 4 главе послания к Ефесянам, мы находим в 14 стихе. Этот признак дает другой аспект или касается другой сферы. Если первый элемент, о котором мы говорили, это наше сердце, наше восприятие людей, наше восприятие церкви, наше восприятие Христа, то второй признак касается несколько другого аспекта жизни. Он представлен здесь как неподвластность лжеучениям или твердость тогда, когда на нас наступают. Послушайте, что говорит апостол Павел, продолжая этот текст. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Есть три качества, отмечены апостолом Павлом, три качества, на которых мы остановимся. Первое, что он ясно говорит даже еще в конце 13 стиха, это необходимость верного познания Христа. Вы знаете, что каждая группа людей или каждый человек, он живет какой-то идеологией. Человек не может жить без идеологии. У человека есть какие-то основные элементы, которые создают его социальную, его духовную сущность. То, чем он живет и движется. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем огромное количество людей, у которых отсутствует эта позиция. Которые сегодня действуют так, завтра действуют по-другому. Послезавтра подул ветер в третью сторону, они толпой пошли туда. Еще через какое-то время они в растерянности где-то потерялись вообще. Причина? Причина отсутствия личного знания Христа. Посмотрите, апостол Павел говорит, чтобы мы могли прийти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот этот процесс познания Сына Божьего. Вопрос не сводится к тому, что пресвитера должны познавать Сына Божьего. Вопрос не стоит о том, что только некоторые лидеры, члены церковного совета должны это делать. Вопрос сегодня касается одного простого факта. Каждый из нас сталкивается с напором идеологии вокруг нас. И для того, чтобы мы могли эффективно выстоять в подобных ситуациях, для этого нам нужно свои ноги держать на крепком основании. Поэтому апостол Павел говорит, зрелость, она не только выражается в единстве, эта зрелость еще и выражается в том, каким образом наш духовный человек обоснован в истине Священного Писания. Для этого нам необходимо хорошее знание библейского учения. У нас нет другого варианта. Вы знаете, я часто сталкиваюсь с верующими, которые очень уверены, к сожалению, не знают в чем. Они, подобно Петру, готовы выхватить меч и броситься вперед. Но не совсем понимают, за что. У них нет этого глубокого, ясного осознания того единственного основания, которое верно везде. Знаете, я часто сталкиваюсь с верующими, которые очень уверены. К сожалению, не знают в чем. Они, подобно Петру, готовы выхватить меч и броситься вперед. Но не совсем понимают, за что. У них нет этого глубокого, ясного осознания того единственного основания, которое верно везде. Которое верно было в России, на Украине, которое верно было в 30-е годы, и которое одинаково верно сегодня в Соединенных Штатах Америки, в Японии или в любой другой точке. Это то, о чем говорит здесь апостол Павел. Он говорит о том, что зрелый человек имеет вот это познание, которое не подвластно атакующим его учений. Человек, который не способен иметь ясного основания своей веры и жизни, он склонен к тому, чтобы смотреть по сторонам. Он обязательно будет это делать. Знаете, если вы однажды в своей жизни не утвердились в том, что вот это объективное библейское слово является вашим единственным основанием жизни и веры, вы рано или поздно придете в состояние растерянности. Потому что все остальные основания, апостол Петр пишет в первой главе первого послания, все остальные основания написаны как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее упал. Итак, он не только говорит о необходимости познания Иисуса Христа, он говорит здесь еще и о необходимости избавления от младенчества. Посмотрите, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Вот это состояние младенчества, колебания. Если кто-то наблюдал за младенцами, которые пытаются делать первые шаги, вы видите, что родители держат его с обеих сторон. Почему? Потому что его шаги очень нетверды. Потому что он делает какой-то шаг, но он не может быть уверен в том, что он сделает следующий. Он очень колеблется. Что это такое? Это личная неуверенность в позициях. Это подвластность настроениям и другим субъективным факторам. Это сегодня верю, завтра непонятно, имею веру или нет. Это сегодня пошел в церковь, завтра настроения нет. Это сегодня могу что-то сделать для Христа, завтра лень. Просто неохота. Вот это состояние колебания, это состояние, когда человек не уверен. Вы знаете, апостол говорит, для того, чтобы вы могли расти, вам нужно избавиться от этого состояния. Вам нужно вырасти, вам нужно не колебаться. И только одна позиция может дать, или только одно основание может дать нам эту способность. Это знание Писания и посвященность Писанию. Посмотрите, он не только говорит здесь о колебании, он говорит о увлечении. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Вокруг очень много самых разных идеологий. Вы знаете, друзья, если вы не тверды в позициях Священного Писания, если вы не посвятили себя раз и навсегда абсолютному, объективному Божьему Слову, выраженному в Библии, рано или поздно вы придете к точке, когда вы чем-то увлечетесь. Сегодня очень много всяких разных привлекательных вещей на духовном горизонте. Мы сегодня встречаем мистический, псевдодуховная борьба, какие-то факторы, которые всплывают все чаще и чаще, и они привлекают сильно. Сегодня где-то в одном краю говорят, что вот рассказывают про человека. Сегодня там где-то появился старец таинственный, который знает особый метод противостояния дьяволу. Сегодня говорят о том, что вот там какие-то письма ходят, которые уж точно говорят, что если так, вот так и вот так, то тогда точно победишь. И это привлекает. Это сегодня приковывает внимание миллионов людей. Сегодня миллионы людей идут за шарлатанами только по одной причине. Потому что у них нет твердого личного основания в Иисусе Христе. Потому что они никогда не узнали этого слова. Потому что они никогда не поняли его драгоценность и сущность, которая дала бы им эту твердость. Не только мистической псевдодуховной борьбой сегодня увлекаются странными учениями. Если вам приходилось когда-то читать произведение Аркадия Хемчен, вы можете обнаружить, насколько странная, бредовая идеология. Идеология, которую очень трудно каким-то образом логически выстроить в какую-то цельную систему. Но посмотрите, сколько людей следует подобным ему. Да, учит чему-то странному, но очень авторитетен. Да, не совсем понятно, но зато может организовать дело. Вы знаете, причина почему? Причина одна, потому что духовно незрелые. Потому что находятся в категории вот этих людей, которые еще не отказались от младенчества, которые еще колеблются и которые увлекаются всякими яркими картинками, которым покажи что-то вот там, завтра будут там, которым покажи что-то с другой стороны, завтра будут в другой стороне. Это люди, у которых нет позиции, это люди, которые живут всякими разными ветрами учений. Всякими острыми ощущениями. Сегодня, посмотрите, харизматические церкви полны народа. Причина – острые ощущения. Причина – нет позиции. Причина – готовы увлечься чем угодно. Следующий элемент, о котором говорит Павел, не только необходимость избавления от младенчества, он говорит о том, что существует реальная опасность. Смотрите, он говорит, дабы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Это очень важный элемент. Друзья, мы говорим о каждом слове в этом стихе, потому что эти слова описывают нашу жизнь. Эти слова описывают сегодня состояние нашей души, наш путь к Богу. Посмотрите, на этом пути нас ожидают люди, у которых есть лукавые цели. Иисус Христос и апостол Павел говорил об этом очень определенно. Он говорил и предупреждал, смотрите, войдут к вам лютые волки, нещадящее стадо. И действительно, сегодня мы наблюдаем очень часто, когда люди зарабатывают свой корыстный авторитет. Когда люди преследуют свои цели. Когда люди каким-то образом пытаются утвердиться за счет нас с вами. За счет тысяч радиослушателей. За счет миллионов прихожан. Библия об этом говорила. Библия предупреждала и говорит, да, если вы не будете твердо во Христе, попадетесь на крючок такому шарлатану. Это факт. Если не избавитесь от младенчества, если вы не оставите колебания, если вы не сможете научиться не увлекаться всякими разными ветрами учений, всякими странными вещами, которых вокруг полно, да, это точно, однажды эти лукавые люди вас настигнут, и вы будете их жертвой. Это серьезное предупреждение. Предупреждение, которое позволяет нам сегодня посмотреть в зеркало, посмотреть на себя, посмотреть на свою духовную жизнь, на свой портрет и убедиться, сколько там зрелости. Есть ли в нас вот эта ясная, смиренная убежденность в Иисусе Христе? Эта опасность не только в лукавых людях, эта опасность еще связана с тем, что за ней стоит искусный обольститель. Это не просто люди, друзья. Это не просто чьи-то хитросплетенные планы. Дорогие друзья, мы говорим о духовной битве сегодня. Мы сегодня говорим о силах дьявольских, которые ведут войну за вашу душу. Это не просто сегодня вопрос досуга. Это не вопрос каких-то интеллектуальных аспектов, которые вы можете взвешивать, отвергать или принимать. Сегодня речь идет о вашей душе. И сегодня вы должны будете принять решение, и вы его примете сегодня, или одно, или другое. И вы будете заботиться о том, чтобы духовно расти, о том, чтобы быть духовно зрелым человеком. Или вы откажетесь от этого. Или вы оставите это для того, чтобы завтра стать жертвой этого старого студента, который на протяжении 6000 лет учится обольщать людей. Это очень серьезно. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но апостол Павел переходит к третьему качеству. Интересно, когда я изучал эти стихи, я даже не мог предположить себе, я читал очень много раз, много-много раз читал этот текст, но я не мог предположить о том, что Бог позаботился, чтобы здесь открыть нам те элементы, которые очень и очень нам важны. Но самые важные, самые необходимые. Посмотрите, что он говорит. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Я стараюсь не так много приводить каких-то данных из греческого и еврейского языка, но здесь нам просто не обойтись этого. Дело в том, что посмотрите внимательно в вашу Библию, посмотрите на этот стих, 15 стих 4 главы послания к Ефесянам, и посмотри на конкретное слово, но истинной любовью. То есть слово переведено в нашем русском языке как прилагательное, то есть качество любви. В оригинальном тексте это деепричастие, то есть это слово, которое имеет глагольный эффект, то есть это слово, которое включает в себя действие. Буквальные переводы на английском языке переводят его следующим образом. Trusting in love. Точнее всего, буквально эту фразу перевести, но говоря истину с любовью. Я понимаю, что вы, может быть, не привыкли читать эту фразу таким образом, но поверьте мне, что это действительно факт. Если вы придете домой и откроете свои или свяжетесь с кем-то, кто понимает по-гречески и еврейски, вам это подтвердят. Что да, действительно, здесь не совсем удачно, может быть, устарелый язык, потому что Новый Завет переводился примерно около 200 лет тому назад. Вот этот Новый Завет, который мы имеем. Таким образом, посмотрите, апостол говорит о том, что в нашей жизни есть не только качество, говорящее о единстве, свидетельствующее о нашей духовной зрелости, не только наша убежденность в истине Священного Писания, но есть еще и третий важный элемент. Этот элемент, каким образом истина Писания находит свое выражение в нашем общении. Дело в том, что Бог так устроил церковь, что членам церкви необходимо говорить истину. Мы не можем ее не говорить. Вы знаете, что церковь растет благодаря тому, что кто-то помогает другому. Тот, кто более опытен, тот, кто видит немножко дальше, помогает тому, кто еще не видит. Он ему подсказывает, он подсвечивает, он учит ему, он вместе с ним идет. И вот здесь христианская церковь во всем мире обнаружила огромный-огромный недостаток. Проблему, которая, на мой взгляд, спровоцировала или явилась причиной того, что много людей сегодня незрелых. Этот недостаток в следующем. Мы не можем говорить истину с любовью. Или, так скажем, мы очень плохо можем это делать. Мы или ничего не говорим, или уж режем правду матку так, что всем жарко вокруг нас. Это ж правда. Мы считаем, что ну это ж факт. Это факт, и поэтому я имею право на то, чтобы этот факт провозгласить. Апостол Павел говорит, если вы так делаете, по всей видимости, вы еще младенец. По всей видимости, вам нужно серьезно обратить внимание на ваш духовный рост. Что-то где-то зациклилось в вашей жизни. Каким-то образом где-то вы что-то упустили. Это важный фактор. Посмотрите, говорить истину и говорить ее с любовью. Опять-таки, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на себя. Тогда, когда вы видите человека, который поступает неправильно, что для этого нужно? Для этого, во-первых, нужно знать достаточно хорошо Писание, чтобы быть квалифицированным в том, чтобы определить, действительно ли это неправильно, или это просто мне не нравится. Правильно или неправильно может быть определено только на основе единственного стандарта Священного Писания. То есть для того, чтобы говорить истину в любви, нужно ее знать. Нужно знать Писание. Во-вторых, нужно быть достаточно внимательным к людям. Если мы пришли в церковь и ушли ее, никого не заметив, скорее всего, мы никогда не сможем говорить истину в любви. Потому что мы не будем знать достаточно хорошо людей, которые вокруг нас. Нам нужно их знать, нам нужно знать их жизнь, нам нужно поинтересоваться их трудностями, для того, чтобы вовремя, в нужной ситуации, сказать о той истине, в которой они нуждаются. Мы в этом нуждаемся, друзья. Каждый из нас, я в этом нуждаюсь, чтобы мне говорили истину в любви. Вы в этом нуждаетесь, те, кто вокруг вас сидят, в этом нуждаются. Так существует церковь, так она функционирует. Поэтому апостол Павел говорит, зрелые христиане, они умеют говорить истину в любви. Потому что именно так созидается церковь. Знаете, если мы говорим истину, но не говорим ее в любви, мы не приносим доброго результата, мы не достигаем цели. Посмотрите, апостол Павел пишет в своем первом послании к Тимофею с 3 стиха следующие слова. «Македонию я просил тебя прибыть в Ефес и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, о чем утверждают». Очень хорошее описание этой проблемы. Апостол Павел наставляет своего молодого сотрудника, молодого друга, того, которого он оставил в Ефесе, и наставляет его в одной важной в сфере жизни церкви. Он говорит, смотри, в церковь твоей, знай, там есть некоторые, которые занимаются баснями и спорами. Он говорит, смотри, когда ты будешь их обличать, сделай это очень аккуратно. Сделай это так, чтобы ты помнил, что твоя цель не просто высказать обличение, а твоя цель достигнуть изменения сердца этого человека. И вот это изменение сердца, оно возможно только тогда, когда мы это сделаем с любовью. Иногда мы представляем себе так, что наше обличение других – это каким-то образом цель, или ставит перед собой цель, или может быть сравнимо с тем, что мы загнали человека в угол. Мы его приперли фактами, наши факты неопровержимы, ему некуда деться. Вы знаете, сколько бы мы ни припирали друг друга фактами, если человек, которого вы обличаете, не захочет сам исправиться, вы не достигнете цели. Вы можете провозгласить, вы можете высказать, вы можете поругаться, вы можете поспорить, вы можете каким-то образом все эти вещи выплеснуть наружу, но вы не достигнете цели. Почему? Потому что Богом предусмотрен один путь. Он говорит, если вы хотите духовно расти, если вы хотите, чтобы ваша семья росла, если вы хотите быть зрелым отцом, быть зрелой матерью, быть зрелой женой, быть зрелым мужем, если вы хотите быть зрелым членом церкви, если вы хотите быть зрелым служителем, научитесь, пожалуйста, этому важному качеству. Научитесь говорить истину в любви. Постарайтесь. Апостол Павел говорит о том, что способность говорить истину с любовью, без гнева, без раздражения, без обид – это один из признаков христианской зрелости. И последнее. Последнее, чему посвящает Павел здесь два стиха или вторую половину 15 стиха, и очень большой 16 стих, который трудно читать. Трудно читать, почему? Потому что очень длинная мысль. Тем не менее, это очень замечательная и важная мысль. Эта мысль говорит нам о том, что зрелый христианин – это не только тот человек, который един во Христе с другими братьями и сестрами. Эти стихи говорят о том, что зрелый христианин – это не только тот человек, который тверд в учении Иисуса Христа и не подвластен лжеучениям. Это не только тот человек, который в своей жизни может говорить истину с любовью. Это еще и тот человек, который созидает Христово тело. Дело в том, что тело Иисуса Христа так устроено. Тело Христа функционирует от жизни, зависит от жизни каждого из нас. Каждый из нас каким-то образом что-то дает своему ближнему. Представьте себе, пришли вы с тяжелым выражением лица. Люди вокруг вас, они каким-то ощущают на себе отпечаток этой тяжести. Представьте себе, вы высказываете свою обиду кому-то, и вот эта ваша обида или ваша горечь в сердце, она распространяется на других. Представьте себе, вы активно участвуете в жизни церкви, и этот ваш пример влияет на других. Представьте себе, вы пассивно бойкотируете все то, что происходит, и эти ваши действия то же самое влияют на других. То есть невозможно, если вы в церкви, вы будете влиять на других. Независимо от того, какое служение вы несете, независимо от вашего возраста, от того, насколько вы способны, талантливы или не очень талантливы, каждый из нас обязательно оказывает влияние на других. Поэтому апостол Павел говорит, для того, чтобы вам быть зрелым человеком, для этого вам нужно постараться, чтобы каждое ваше действие созидало тело Христово. Посмотрите, что он говорит с 15 стиха. «Но истинной любовью, мы уже сказали, но говоря истину с любовью, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Посмотрите, именно об этом говорит апостол Петр здесь во второй главе. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, дабы приносить духовные жертвы, благоприятные Иисусом Христом». Смотрите, апостол Павел приводит одно сравнение, Петр использует другое сравнение. Павел говорит о теле, о церкви как о теле, Петр говорит о церкви как о храме. Каждый из нас созидает этот храм. Посмотрите, как хорошо и как четко Павел описывает. Он говорит, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, духовно зрелый человек созидает. Будьте вы 100 раз правы. Но если ваша правда не созидает, вы не отражаете духовной зрелости. Будьте вы очень умны. Но если ваш ум не созидает, он бесполезен в теле Христа. Будьте вы талантливы и способны. Но если ваши таланты и способности, если ваше время, ваши деньги, ваши связи не созидают, вы народное тело в церкви Иисуса Христа. И рано или поздно вы извергнетесь вон. Рано или поздно над вами прозвучат слова главы страшного судьи, который говорит о том, что тогда, когда мы приходим в церковь, вот в церкви каждая маленькая клеточка, она работает над одной целью. Она созидает. Я говорил об этом откровенно. Я говорил об этом в нескольких церквах, в которых мне приходилось нести служение. Когда-то мы открыли церковь в Новороссийске, новую церковь, и мы откровенно говорили в церкви. Мы говорили в церкви, друзья, у нас есть в городе 3 церкви. Найдите себе место, где вы будете созидать. Если вам не нравится цвет сцены в нашей церкви, вы не можете трудиться из-за этого, найдите ту церковь, в которой хороший цвет, который позволит вам созидать. Если вам не нравится вход в церковь, если вам не нравится порядок в церкви, если вам не нравится какой-то элемент, какой-то аспект, или решите его, или решите вопрос своего сердца. Вы должны созидать. Альтернативы нет. Нет проблем. Есть много церквей, есть много мест. Если по каким-то причинам вы не можете созидать здесь, созидайте в другом месте. Церковь Христа должна только благословлять эти вещи. Но вы должны созидать, потому что это нужно вам. Потому что это нужно каждому человеку, каждому искренно рожденному свыше дитю Божию. Это тот вопрос, ответ на который нас должен дать сегодня. Итак, мы говорили о принципах, о практических элементах духовного роста. Я еще раз напомню их, друзья. Первое, о чем говорит Петр, освободитесь от цели. Второе, что Петр предлагает и советует, он ясно говорит, обеспечьте себе чистое питание божественным словом. Третье, что он говорит, отражайте, взращивайте, ухаживайте, воспитывайте в себе качество духовного роста. Это постепенный процесс. Это не сразу дается. Как я уже сказал в начале, некоторые из нас медленно растут. Давайте помогать друг другу расти. Давайте протянем руку к тому, кто, на наш взгляд, может, недостаточно быстро растет. Давайте поможем тем, кто, может быть, не научился еще созидать. Давайте поможем ему созидать. Давайте поможем тем, у кого нет этого ясного осознания и единства. Давайте сегодня утвердим тех, кто не тверд. Давайте сделаем все для того, чтобы научиться всем вместе говорить истину в любви. Апостол Петр так сказал об этом во втором своем послании. Посмотрите, первая глава с 3 стиха. «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то мы с вами, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей». Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, братолюбие и любовь. Посмотрите, Петр говорит о ступеньках. Он говорит, друзья, нам нужно встать на эту лестницу возрастания в Иисусе Христе. Если это будет, если это действительно жизнь, которая бьет ключом в нашем сердце, посмотрите, какой финал нас ожидает. Смотрите, 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Обязательно в вашей жизни будет плод. Вы получите удовлетворение. Обязательно вы найдете эту радость во Христе. А если нет?» 9 стих. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих». Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, стоя перед этим зеркалом Священного Писания, представил свое сердце. Друзья, давайте посмотрим на себя, давайте не смотреть на соседа, давайте не вспоминать, что вот пятая или на шестой, или на десятой лавке сидит, вот это ему нужно. Давайте посмотрим сегодня на нас, посмотрим на то, насколько я отражаю эти принципы духовной зрелости. Да благословит нас в этом Господь.
Висишь весь истекая кровью, так свое создание возлюбя, что готов обнять своей любовью даже тех, кто распинал тебя.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
Но напрасны все мои